Я взяла главу Шафтим, потому что это все-таки очень, мы пропустили немножко, и это такая очень ключевая глава. Она даже считается, ну, как бы она представляет собой вот всю книгу Дворим, она является характерной для всей книги Дворим. Почему? Потому что мы говорили уже, что в книге Дворим Моше говорит о тех вещах, которые будут вот сейчас релевантны при входе в Эрец Исраэль, при входе и при жизни в Эрец Исраэль. И фактически здесь разрабатываются основы, не все, конечно, но просто основы закладываются национальной конституции. То есть законы, мицвот, большая часть мицвот, которая дается, она релевантна для ситуации, когда евреи живут в Эрец Исраэль. То есть она связана с проживанием в земле Израиля. И значит, это конституция израильская, которой у нас до сих пор нет. Вот. А о чем говорит глава Шафтим? Она начинается, ну, как понятно, как говорит ее название, она названа, ее первое значимое слово – это Шафтим. Так вот, она начинается со слов, что судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах. Значит, и вот говорят комментаторы, что вот это установление справедливого суда – это основа вообще государственной системы. Значит, давайте посмотрим, вот как мы это уже где встречали, и что это действительно мы видели, что это всегда самая первая вещь, о которой идет речь. Ну, во-первых, мы знаем так называемые 7 заповедей сынов Ноаха, да, для сыновей Ноаха. Сейчас я сделаю разделение экрана. Вот. И в самой Торе эти заповеди не сформулированы. То есть там есть отдельные только заповеди, когда Бог говорит с Ноахом уже после потопа, и там как бы это не сказано в виде заповеди. Но мы их находим в Талмуде, и это действительно 7 заповедей. Что? Это 7 заповедей. Что Шафтим? Это не Шафтим. Это вот 7 заповедей сыновей Ноаха. Видите, согласно Талмуду. Это они сформулированы в Талмуде. Значит, они даны через Адама и через Ноаха. Следующие 7 законов. Причем, посмотрите, вот здесь я специально сделала такую презентацию, чтобы вы видели их все вместе. Видите, здесь первые 6 – это запреты. Это лётасы. Запрет идолопоклонства, ну, богохульство – это... Это, знаете, это не произносить имя Бога в суе. Убийство, прелюбодеяние, то есть запрещенных в Торе связей, воровства и защита животных, потому что, начиная с, после потопа, было дано разрешение кушать мясную пищу, кушать мясо. До потопа же человечество было вегетарианцем. Поэтому надо было здесь какое-то разъяснение дать. Так вот, запрет жестокого обращения с животными, не отрезать плоть от живого животного, уважение к живым существам. То есть, видите, это все уважение, как бы уважение к Богу, уважение к человеку. и уважение вообще к живым существам. И одна позитивная заповедь, асе, обязана создать справедливую судебную систему. То есть ничего не сказано вообще об организации людей как в народы, да? И сказано только одно, вот о справедливой судебной системе. Значит, это уже говорит о том, что это, по-видимому, основа... Сейчас. Это как основа. Теперь, что у нас в Торе есть? В Торе... Когда только-только вот народ становится народом, да, вспомните, в какой момент заходит речь о судьях. Первый раз в Торе. Давайте попробуем вспомнить. Я уже вам дала подсказку. Это происходит в момент именно, когда народ вот только становится народом. Когда народ, ну, фактически стал народом. Когда он получил единую цель. Это произошло на горе, у горы Синай. Маамат ар-Синай. Значит, пришел Итро. Это глава Итро. Пришел Итро, это книга Шмот. Но здесь есть как-то сам спор Маклокет, то ли это было до Маамат ар-Синай, то ли после. Но судя по тому, что Моше сел Моше судить народ. И народ, ну, над народа было, да, почти там 3 миллиона, ну, если не считать детей, так меньше, но... Много было. Простоял народ около Моше с утра и до вечера. Представляете, как там было стоять на солнцепёке в пустыне, и, значит, увидел это Итро. А Итро был государственный человек, он был коэн медианский, то есть он один из... Ну, коэн только, это не в значении наших коэнов. Под коэном можно понимать и такой, ну, как священник. Любой другой. Так вот, он был как первосвященник медианский, и он стоял у руководства, значит, он что-то в этом понимал. И он увидел это и говорит Моше, что это такое ты делаешь народу? Почему ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? Ну, Моше сказал, потому что они приходят всякие свои дела разбирать, а я спрашиваю Всевышнего. Вот. И, значит, и объявляю, и потом им закон Всевышнего. Но Итро говорит, что это нехорошо то, что ты делаешь, и ты и сам изнеможешь, и народ этот, для него это невозможно. Значит, и дальше что Итро говорит? Теперь послушайся меня. Я посоветую тебе, и будет всесильный с тобой. То есть он говорит, что это такое устройство, которое Бог одобрит. Будь ты у народа посредником всесильного и представляй дела всесильному, а им сообщай законы. Сейчас. Вот. Я уже начну со значимого места. Ты же узри из всего народа людей дельных, боящихся всесильного, людей правдивых, не терпящих корысти, поставь их над народом, ну, главами там тысяч, сотен и так далее. Давайте мы это на иврите прочитаем. Ваата техазе. Ну, техазе, это мы знаем, лахазот, это смотреть, созерцать, отсюда хазон, это видение. Ата техазе, то есть ты усмотри как бы. Техазе миколь аам из всего народа. Аншей хайль. Хайль это слово, знаете, где мы его встречаем? Ну, во-первых, каждый шаббат мужчина поет своей женщине Эшет хайль. Это царь Шломо. Говорят, что он написал это для своей матери, для Батшевы. Ну и там восхваляется женщина. А переводится это иногда как доблестная жена. То есть она во всех отношениях, она все может делать. Она там по ночам сидит, работает, и днем она работает, и она все успевает. И она хорошо всю работу делает, знаете, такая дельная. И отсюда происходит слово «хаяль» – «воин». То есть, видите, доблестная, как воин, воины доблестные. То есть «хай» – это такой сильный, знаете, успешный, который активно, быстро все делает и умеет делать. Так вот, «аншей хайль» – «ерей элогим». Значит, они должны, во-первых, они должны быть, как здесь переводятся, «дельные люди». Во-вторых, ну, здесь гораздо более значимо это слово «хай». «Ерей элогим», «леро» – это трепетать, бояться, то есть те, кто трепещет перед Всевышним. То есть дельный человек, он может быть и очень порочный, да, но в данном случае они должны бояться Всевышнего. «Аншеемет» – люди, которые стремятся к правде. Соне баца, которые ненавидят вот это баца, это как ну, корость. И дальше Весамта и там их сарей. Сарей это ну как министрами. Но это вот первая система, которую предложил Итро, и он сказал, что и пусть они судят народ во всякое время, и будет всякое важное дело, представят они тебе, а всякое дело малое судить будут сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой это бремя. Вот. И если ты сделаешь так, и Всесильный повелит тебе, то есть надо, чтобы это получить одобрение Всевышнего, то сможешь устоять, и весь этот народ прибудет на свое место в мире. И послушался Моше. Значит, и дальше опять повторяется, что вот он так сделал. Вот это вот первая судебная система. Мы с вами увидим дальше, что судебная система, которая говорит нам устная Тора, как это должно быть устроено, вот она именно такая. Потом я вам детально скажу. Значит, это самое-самое первое. Мы говорим, что на горе Синай фактически был создан еврейский, ну не на горе, у горы Синай был создан еврейский народ, потому что там они получили единую цель, единое предназначение, это обязательное условие народа. Да? Вот. И первое, что им было дано как устройство такое для народа, устроена система какая-то, это была дана судебная система. Значит, то есть опять мы видим, что это, по-видимому, основа. Теперь в книге «Дворим». Книга «Дворим», как я только что сказала, она говорит о том, что существенно будет в... Почему у меня бы не дворца появилась? Сейчас, одну минуточку. Да. Вот. Значит, с чего Моше начинает вообще рассказ в книге «Дворим»? То есть он сначала повторяет историю немножко народа. Но он очень интересно как-то начинает повторять. с чего он начинает. Он не рассказывает про выход из Египта, не рассказывает там про все эти рассечения моря, про такие, знаете, великие события. Вот. И он даже не начинает, не рассказывает здесь вначале про маму, про встречу со Всевышним. Это вообще просто поразительно, да? А с чего он начинает? Он говорит, что Бог Всесильный наш говорил нам у Хорева. Хорев – это то же самое, что Синай. То есть они там простояли же долго, потому что они не должны были стоять долго, но когда они сделали золотого тельца, так пока Моше там три раза ходил на Синай, просил прощения, потом нужно было делать мешкан, срочно, значит, чтобы как-то уже упорядочить это служение, и собирали все, и строили его, и освящали, и воинов, значит, ну, воинов проводили через такую процедуру левитов, чтобы они могли работать. И, в общем, это все заняло там больше года. И, наконец, Бог им говорит, что полно вам жить у горы этой, развернитесь, отправляйтесь в путь. Идите в страну Кнаан, туда, где вот я дал вам страну эту, идите овладеть ее. А Моше говорит, а я сказал вам в то время так, не смогу я один носить вас. Значит, когда это было? Это был момент, вы не помните, когда там был очередной кризис? А, я вспомнила, почему взяла книгу Бамидбар. Там был очередной кризис с мясом, что они начали нудиться, что ман им этот надоел, и они хотят мяса. Вот. И да, народ плачет по семействам своим, у входа в шатер и воспламенился гнев Бога. И Моше уже вообще отчаялся и говорит, зачем сделал ты зло рабу твоему, и отчего не удостоился я милости в глазах твоих, что ты на меня одного возлагаешь бремя всего этого народа, что я его носил, я что родил его, что я носил его во чреве, или родил его, что ты говоришь мне, неси его. Вот. Значит, откуда у меня мясо, и вообще не могу я вести этот народ. Слишком тяжело это для меня. Если ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня. И сказал Бог, обращаясь к Моше, собери мне 70 человек. Вот эти 70 человек, это прообраз чего? Где было 70 человек? В каком? В Сангедрине. Вернее, было на самом деле 71 человек. Но здесь тоже получается 71, потому что будет 70 человек плюс один Моше. То есть 71. Значит, собери мне 70 человек из старейшин Израиля, о которых знаешь ты, что они старейшины народа. И приведи их к шатру откровения, и они там станут с тобой, а я сойду, буду говорить с тобой, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы носили они с тобою бремя народа этого, и не будешь ты носить один. Вот. Ну и дальше, значит, там история с перепелами, но действительно Моше хотел сделать демократически, было 12 колен, так он от каждого взял по 6 человек, да? Он взял по 6 человек, и получилось 72. И помните, там 2 человека остались, то есть 2 лишних оказались. 2 человека остались в стане, и они там пророчествовали, и вот они там сказали пророчество о том, что Моше не войдет в Эрец Исраэль, то есть это все знали, и один Моше этого не знал. Вот, то есть вот здесь вот уже заложено Это уже Бог сам сказал. Понимаете, то есть он подтвердил вот эту идею Итро. И даже более того, он еще сделал этих людей, ну, как бы еще выше. То есть он им дал от пророчества Моше, то есть он их как бы еще выше поднял, чтобы они могли более эффективно работу исполнять. Вот. Значит, это в книге Бамидбар сказано. И, наконец, в книге Дворим Моше в самом начале говорит, что вот, вот он об этом говорит, что я не могу один вас носить, и вас много, как звезды небесные, и еще станет больше, и как мне одному, значит, носить кино вас. Но здесь вот немножечко, вообще в книге Дворим там немножко смещены акценты, и некоторые вещи рассказываются немного с другой, как, чуть-чуть иначе. Вы уже видели это в случае Шлах, в случае разведчиков, там по-разному описываются эти события в Бамидбаре, Дворим. Так вот, сейчас я сделаю презентацию. Вот, отсюда начинается. Вы видите, это из книги Дворим, из первой главы, то есть в начале. Здесь сказано «Гаву лахем аншей хаханим униваним ве едуим ли шифтейхем». Значит, вот это слово «гаву» у нас уже один раз встречалось, но я вам напомню, потому что оно такое, как, ну, книжное пишется, это значит, что оно в Торе употребляется. Вообще оно употребляется как бы в форме гава. Гава – это «давайте». Какая есть песня, помните? Гава Нагила. То есть, что такое Нагила? Нагила – это «давай будем ликовать». То есть, «давайте будем ликовать». Видите, что такое Гава Нагила? Это не одно слово, это два слова. Гава Нагила. А здесь «гаву», то есть, ну, то же самое, как во множественном числе. То есть, переводится как «возьмите», то есть «давайте возьмите себе». То есть, видите, здесь подчеркивается, что судьи, вообще, мы сейчас чуть-чуть позже скажем, что судьи, они ни от кого не зависят, они сами себя избирают. Но они не могут функционировать, если они не получили но как поддержку и обоснование своего судейства от народа. То есть здесь сказано, вы себе выберете. Видите? То есть это значит, что судьи могут судить только если народ готов принимать их суд. Значит, хавуна, наверное, хаву лахем, аншей, Теперь какие у них должны быть качества? Хахамим. Хахамим – это значит, они должны быть мудрые. То есть, ну, мудрость – это они должны понимать такие большие идеи глобальные и должны понимать Тору. То есть, это, помните, хахма – это такая мудрость, как бы, которая божественная частично. А вот это слово «неваним» здесь корень «бина». То есть это тоже переводится как «разумные». Но мы не знаем же разницу «мудрый», «разумный». Так вот, «бина» – это другая категория разума. Это там, где человек может все детализировать, разложить по полочкам, понять, как это устроено, разобрать, собрать. То есть отсюда, отсюда требуется, чтобы они могли, умели разобраться в деталях, проанализировать, понимаете, не только, чтобы у них идеи были высокие и правильные, но они должны уметь во всем этом копаться и разобраться. «Веедуим бешифтейхем». Они должны быть известны в ваших коленах. Шевет – это, здесь вот я написала, шевет – это с одной стороны трость жезл, а с другой стороны племя колена. Почему-то получилось так не очень четко. Племя колена, значит, ну, 12 колен, то есть они должны быть известны в ваших коленах. Значит, то есть это значит, что люди имеют возможность их выбирать, они знают, кого они выбирают. Это не какой-то человек там удаленный от них, что они вообще не знают, кто это такой. Они выбирают совершенно, сказать, обоснованно. Они известны вам, то есть известны своими хорошими качествами. Вы асим мем, то есть, ну это как ласим, и поставьте их в рошейхем, то есть главами над вами. Вот это вот Маше говорит в самом начале. Значит, опять самое первое, что было, это была судебная система. И да, и дальше, какие к ним требования предъявляются как судьям? В Ацаве это я повелел, это цивут, я дал не цивут, я дал повеление, это тейхем, вашим судьям, в эт агу, вот в то время, лемор, я им сказал так. Шамоа бен Ахейхем у Шефтем Цедек. Сейчас, одну минуточку. Выслушивайте братьев ваших, а, это же глагол, в шпате, шпатем, цедок, значит, да, значит, выслушивайте, то есть судите ваших братьев и судите справедливо, цедок. Вот здесь вот все время будет появляться слово цедок. Судите справедливо. Теперь между кем? Бейн иш, увейн ахьяв. Между человеком и его братом, то есть между человеком и человеком. Увейн геро. И между человеком и его, и пришельцем. То есть, значит, у пришельцев, но пришельцы к ним предъявляются требования, что они согласны с законом Израиля и живут по его законам, они не должны делать гиюр. То есть вот это вот гер это тот, который живет просто среди евреев, но не еврей. И, значит, к нему такое же отношение должно быть справедливое. Значит, здесь самая главная идея, что нужно независимо от, что нужно судить справедливо между человеком и человеком. Лё такиру по ним. Вот это выражение такое идиоматическое. Сейчас я здесь его записала. Наверное, не записала. Лё такиру по ним, но леакир – это быть знакомым, а по ним – это, ну, как лицо, то есть, значит, не… по-русски это переводится таким словом, знаете, тяжеловесным, не лицеприятствуйте. То есть это значит, что не судите по знакомству. То есть если вы знакомы с этим человеком по ним, так вы этим не пользуетесь. Вот я читала, когда комментарии готовилась, так там есть такие рассказы о наших мудрецах, которые были членами Сангедрина, что если был случай, когда там кто-то выходил из машины, и ему человек подал руку, а потом он узнал, что этот человек идет в суд, и он там будет его судить. То есть он сказал, я не могу тебя судить. Понимаете, то есть до такой степени, что ни в коем случае нельзя, ни в какой степени вообще быть как-то, так сказать, ну, склонным к какому-то человеку, вот он ему подал руку, там, знаете, уже какая-то связь между ними. Значит, категорически этого быть не может. Значит, лёта киру по ним, бемешпат, Бамешпат Бакатан, Какатан, Кагадоль, Атишмеун. То есть и так же, как маленького, так же и большого выслушиваете. Ну, Тишмеун это такой старинный оборот от Тишмо, Тишмеун. Значит, то есть не важно, что стоит богатый человек, бедный человек, известный, неизвестный, значит, абсолютно одинаковые, вы его должны слушать их, как будто они абсолютно одинаковые. Теперь вот тоже идиоматическое выражение. Лёта гуру мипней иш. Значит, это я искала это выражение специально. Лёта гуру мепней иш означает не действовать из страха перед человеком, которого судят. Ну, знаете, может быть, то есть буквально это переводится, вы видите, не живите перед лицом. То есть, ну, как перед человеком. Но это означает не действовать из страха. Ну, допустим, там судья судит мафиози, и он может бояться, что эти его банда ему там отомстит, понимаете, и так далее. То есть это невозможно, так нельзя делать. Ки, а мишпат лейлогимгу, потому что суд, он все равно Всевышнего. Значит, видите, какие высокие требования предъявляются к качествам, во-первых, самого судьи, и к тому, на чем он должен основываться. Вот это вот требование судить фатем цедер, то есть судите справедливо. Вот в этом слове цедер заключено на самом деле очень много. То есть еврейский судья, он Санхедрин, он судил по законам Торы. То есть как мы можем вообще понять, что справедливо мы судим или несправедливо? То есть хорошо то, что было там сделано или нехорошо. Только на основе тех законов, которые даны в Торе. Значит, вот это вот слово «цедек», оно подразумевает, что судья судит по божественному закону. Вот. Значит, это то, что Моше пересказывает в истории. И, наконец, теперь мы пришли к нашей главе, которая, назовем, начинается со слова «шафтим». Давайте прочитаем. «Шафтим ве шотрим титен леха бехоль шарейха». Значит, судьи. И, ну, тут переводится как надсмотрщиков, ну, как сейчас у нас шатер – это полицейский, да? «Поставь себе во всех твоих вратах». Теперь, как здесь вот интересно, «во всех твоих вратах» и почему-то добавляется «Ашер Адонай Элохейха нотен леха». То есть это врата какие-то, которые тебе дает твой Бог. Ну, непонятно, да? То есть, если ты живешь, так вот, там у тебя какие-то есть, ну, где судят, почему это Бог дает. Сейчас мы это объясним. Ле Шаватейха в Шафту эт Ам Мишпат Цедек. Значит, поставь во всех вратах, которые Бог дает тебе, ле Шватейха, это твоим коленам, и они, Шафту, и они будут судить народ, опять по закону справедливости, справедливым законом. Ле тате мишпат. Что такое тате? Вот это тате — это такое трудное слово, потому что мы явно видим, что первая буква та — это как будущее время, но цивуй, который выражается обычно будущим временем. Потому что дальше идет лётакир, да, то есть все время это одно и то же. Тав в начале — это указывает на будущее время. Значит, получается только тет и гей. Значит, сейчас, вот. Так, если, то есть явно здесь нет первой буквы корня. Но как мы знаем, какие первые буквы корня слабые, и просто перебором можно найти первую букву. То есть мы берем гей, юд, нун. И оказывается, что действительно вот первая буква была нун, и это будет нун тет гей. Это означает лен тот, это склоняться. Отсюда мы знаем слово, известное нам, натиот, это склонности человека, тенденция. И лемата — это вниз, когда что-то, знаете, склонилось, ну как бы оно же вниз склоняется, да? Так вот, не склоняй суть. Ну то есть не, понимаете, не крути этим судом так, как тебе хочется. Прямо иди, прямой дорогой. Значит, мне интересно сейчас, как это переводится. «Не криви судом». Ну, хороший перевод, видите? То есть, «тате» тут переводится как «не криви», «не склоняй». «Лёта кир по ним», опять это выражение. «Не суди», ну, как по знакомству. Ну, тут пишется в Торе «не лицеприятствуй». Вело тиках шохад. Шохад — это я написала, это взятка. Ле шахед — подкупать. Значит, и не бери взятку. реки Ашохат, Явер Эйней Хахамим. Потому что взятка Явер — это от слова Ивер. Ивер — это слепой. А Явер — это явно глагол, то есть делает слепым, ну, ослепляет глаза мудрецов. То есть даже мудрецы, знаете, вот они, все равно человек так устроен, что он все равно как-то у него какое-то будет чуть-чуть другое отношение. Вот чуть-чуть он иначе будет думать о человеке, понимаете, и чуть-чуть как бы в его сторону склонять суд. То есть ничего абсолютно нельзя брать. Я, по-моему, вам когда-то говорила с чем-то другим, что я один раз была в Бейт-Мишпат. Ну, просто в здание, я не помню уже почему совершенно. Ну, то есть не по делу суда, но почему-то я там была. И зашла покушать. И меня совершенно поразило это кафе или там ресторан, то есть там такая была хорошая еда, и так дешево, что просто меня это совершенно поразило. И мне Валера вот объяснил, что у судей, у них и зарплата высокая, и тнаим очень хорошие, потому что, знаете, они не должны иметь даже какой-то потребности, какого-то позыва вот взять взятку. Им не нужно это должно быть. Понимаете, если они там мало получают, так у них такое желание и более естественное может возникнуть. А так вот это только уже злостное должно быть желание. Эйней хахамим в Салех Диврей Цадиким. Салех — это, сейчас мы, Салех это коверкать, искажать. То есть искажает слова Цадиким, праведных. Отсюда извращенный, ну, это Беньян Пиэль, да, значит, пассив Беньяме Пиэль делается как мэ дубар, значит, мэ сулав, извращенный, искаженный, и глагольное существительное, как сидур, сифур, силуф, это искажение. Цедек, цедек, тердов. Вот как важно читать на иврите. Смотрите, например, в моем издании, которое хорошее, это Тора с комментариями Раши, черненькая такая, знаете, маленького формата. И здесь переводится к правде стремись. А какая же это правда, если здесь написано цедек, справедливость? То есть правда — это одно дело, а справедливость — это немножко другое, правда? Правда — это эмет. То есть если есть разные слова, то значит смысл у них разный. Так вот, суд он должен быть именно мишпат цедек. Здесь все время подчеркивается. Значит, стремись к справедливости, тердов. Теперь тердов — это, я напоминаю, у нас было это слово лердов. Это гнаться, преследовать. Значит, гуродев, он преследует, значит, он преследователь. И мила нирдефет — это синоним, который, ну, как будто преследует какое-то другое слово, то есть означает то же самое. Значит, то есть ты видите, тердов — это именно преследовать, гнаться. То есть ты всеми силами вот этот цедек добивайся. Не то, что там так пассивно, а вот это должна быть твоя цель, за которой ты гонишься. И вот дальше очень интересная концовка. Лемаана, тихие, ярашта, эт а арец, ашер аданай логейха натен леха. Значит, вот если ты это делаешь, леман, для того, чтобы, значит, какое следствие из этого будет? То есть, если ты этого не будешь делать, то этого следствия не будет. Чтобы ты жил и наследовал, ну, я здесь тоже на всякий случай написала, Юреш – это наследник, Легориш – это завещать или оставлять наследство, наследство – это Еруша, и наследие – это Мараша. То есть для того, чтобы ты жил и унаследовал землю, которую Бог Всесильный твой дает тебе. Значит, смотрите, как интересно здесь поставлено условие. Значит, ты сможешь жить на этой земле, ты сможешь, ну, здесь явное такое соответствие. Эти два раза сказано «цедек», «цедек», «тердук». Почему? Вот эти два «цедек», они соответствуют «тихие» в «яраште». Значит, с одной стороны, чтобы ты вообще жил на этой земле. Ну, чтобы ты вообще жил как-то. То есть это значит, чтобы тебя не уничтожили там твои враги мечом. То есть это связано, ну, как может быть, с войнами, с какой-то такой вот безопасностью, такой, с опасностями, которые, сильные опасности, которые приходят от войны, там, от каких-то бедствий. А вот здесь вот ярашта, чтобы ты унаследовал землю. Вот что значит унаследовать? Унаследовать – это слово появляется в глаголах, которые в цитате, которую мы читаем в пасхальной Агаде. И там есть, помните, 6 глаголов, и мы пьем 4 бокала вина за 4 глагола, а за 5 и 6, значит, пока не принято пить по Аллахе. Но есть общины, в которых уже пьют 5-й бокал. 5-й бокал – это что приведет тебя Бог в эту землю, да? Так вот, мы считаем вообще, что нас уже Бог привел. Ну, еще не окончательно, но во всяком случае этот процесс уже во многом прошел, и он идет. Он не закончился, но этот процесс идет, и он в значительной степени уже прошел. Это первое. А вот последний глагол, 6-й, что, то есть это стадия избавления, помните? Так вот, 6-й глагол – это вот это вот ярашта, то есть что ты унаследуешь землю. А унаследовать – это когда человек владеет чем-то, безусловно. То есть вот ему это оставили в наследство, и уже суд ему это присудил, как его наследие, и все. Никаких претензий быть не может. Он может делать с этим, что хочет. Он полный хозяин. Он чувствует себя вот с этим своим наследием спокойно. Так вот, унаследовать землю, это значит, когда ты являешься полным хозяином земли, и ты живешь на этой земле, ну, как бы никакой тебе опасности не угрожает, в том смысле, что кто-то у тебя там права предъявит на это. Понимаете, да? То есть это не такая жизненная опасность, вот как здесь вот, в тишине. А это опасность, что ты не можешь жить спокойно на этой земле. Так вот, вы пока, у нас еще пока этого нет. Поэтому никто даже не пытается пить шестой бокал, и об этом речи нет. Все говорят, что шестого у нас 100% пока нет. А вот Бог говорит, что если у тебя будет вот такой вот справедливый суд, то ты таки будешь, во-первых, жить, ну как бы жить долго, хорошо, а во-вторых, ты на этой земле ты будешь спокойно жить. Значит, Бог дает эту землю безусловно. Смотрите, «Ваярашта» – это «арец», «Ашераганай логейха нотен лэха». То есть Бог тебе дает эту землю. Уже тем, что мы заключили союз с Богом, еще Авраам заключил, да, первый союз обрезания, там было сказано, что от Авраама, от еврея, как единственного еврея, еще ничего не требовалось, кроме как, что мужчины должны быть обрезаны. А Бог уже со своей стороны сказал, что я сделаю тебя, у тебя будет наследник, это было еще до рождения Исаака, у тебя будет наследник, я сделаю тебя великим народом, и я дам тебе вот эту вот землю твоим потомкам. Вы будете здесь жить. Потом это было подтверждено на горе Синай, когда евреи приняли на себя мицвот, приняли Тору, и Бог подтвердил со своей стороны обязательство дать им эту землю. То есть земля дается безусловно. Ну, только с тем условием, что мы вступили в союз со Всевышним. А вот как мы будем жить на этой земле, то есть что дальше последует, будем ли мы здесь жить вообще, будем ли мы живы, будем ли мы полновластными хозяевами этой земли. Вот это уже для этого поставлено условие. То есть у нас должна быть правильная система власти. И самое первое, что в этой системе должно быть, это должен быть справедливый суд. Видите? То есть вот мы сейчас под конец мы пришли к тому, что действительно Бог определяет этот суд справедливый как условие того, что мы вообще будем живы и жить на этой земле. То есть как народ уже, как государство. То есть понятно, что уже какое-то государственное какое-то устройство уже должно быть, если мы здесь поселимся. Значит, то есть мы... как бы начали, знаете, как вот в науке говорят, мы начали с аксиомы, то есть, с предположения. То есть мы так предположили, что вот суд – это основа. Ну, такие у нас были были причины это предположить. Но дальше вот уже... В конце мы фактически это доказали, что это действительно основа всего. Теперь я хочу сейчас очень коротко сказать, что в этой главе дается, что у нас есть четыре системы власти. Значит, четыре системы власти, сейчас я вам покажу, вы это уже видели, но я на всякий случай. Еще покажу. Нет, это совсем не то, что я хотела показать. Вот. Вот это одной строчкой тут записано. Значит, смотрите, четыре системы власти описываются в этой главе. Про Шафтим мы сказали, судьи. Значит, я сказала коротко, что Шафтим, они независимы, они сами себя назначают. Но, как мы видели из текста, что они должны иметь легитимацию народную. То есть если народ их вот это гаву выбирает, берет их, то тогда да. Теперь да, я еще не сказала про Шафтим, что как это было устроено. вот в Торе, видите, здесь сказано, ну, только такие идеи, основной принцип. А на самом деле устроено это было так, что это сказано в устной Торе устройство. Значит, был высший суд, это он назывался Большой Сангедрин. И там было, как мы уже с вами выяснили, 71 человек, судья. Но совсем не нужно было идти в этот суд для того, чтобы решать какие-то, ну, имущественные тяжбы. Там, знаете, кто-то забор переставил не туда, кто-то там быка, с быком, что там что-нибудь не так сделали, со слом своим соседским. Значит, на это был местный суд. Местный суд мог состоять из 3 человек. Но эти люди, значит, опять же, должны были быть известные. И обе стороны, которые судятся, они должны были декларировать, что они согласны будут принять постановление этого суда. То есть это суд в нашей деревне, как бы. И, конечно, мы знаем этих 3 человек, они уважаемые, мудрые, и мы согласны с тем, как они рассудят. Вот. Значит, теперь, если какое-то более серьезное дело, ну, например, какие-то уголовные дела, там, где, может быть, даже повлечь за собой смертный приговор или какие-то, не знаю, заключения, то на это был Малый Сангедрин. Малый Сангедрин состоял из 23 судей. И это то, что он как бы судил в нашем районе, например. Теперь, если нужно было что-то еще более серьезное судить, то в Иерушалайме было 3 Сангедрина на самом деле. Вот я и не знала этого раньше. Они все 3 заседали на Храмовой горе. Но первые 2, они как бы на входе там в храмовую территорию. А уже самый последний, самый-самый большой Сангедрин, он заседал в Лешках Агазит. Лешкат Агазит – это такой специальный зал, он назывался «Зал тесаных камней». На иврите это Лешкат Агазит. Это уже в самом храме. То есть, видите, и у него полномочия его – они были связаны с его местонахождением. То есть, по-моему, я вам тоже рассказывала, что когда уже незадолго до разрушения 2-го храма, там уже такой беспредел творился в стране, что Сангедрин вынужден был выносить смертные приговоры. А это вообще делалось очень редко. То есть для того, чтобы вынести смертный приговор, там было столько условий нужно было, ну, было оговорено столько условий, что это редко-редко. А здесь таки надо было. И судьи сами лишили себя возможности выносить смертный приговор. Они просто вышли из этой Лешката Газит, перешли судить в другое место, и там они не могли выносить смертный приговор. Значит, теперь здесь вот нужно подчеркнуть, что весь наш еврейский суд, он основан на показаниях свидетелей, вообще на существовании свидетелей. Если свидетелей нет, то это все не работает. Значит, но бывает же такое, что нет свидетелей, правда? Значит, тогда есть вариант, что у царя есть судебные полномочия. Причем судебные полномочия царя, они совершенно такие особые, и они не обусловлены наличием свидетелей. Но царь это в нашей ситуации, это государство. Это очень опасный вариант, вы понимаете. Но иногда он необходим действительно, потому что если там убили, например, и свидетелей нет, так что же не наказывать преступника. То есть царь своим распоряжением, он мог, Давид когда-то повесил там кучу людей, понимаете, просто своей волей, потому что он таким образом остановил междоусобную войну. Вот. Значит, так вот, есть, значит, Шофтим, теперь есть царь, о котором мы уже говорили, Мелех. Но это отдельный разговор, я вижу, сейчас у нас уже на это времени не остается. С царем это вообще большая проблема, потому что вы, наверное, помните, как в Торе написано, то есть в Танахе написано, что это было во времена Шмуэля. Шмуэль был еще судьей, и ну, был у нас длительный период судей. Так, ну, это не тот судья, который в Сангедрине, но период судей, когда не было царя. И был просто такой, типа, пророк, мудрец, и судил народ, и народу этого было достаточно. Так, но народ в какой-то момент пришел к Шмуэлю и говорит, поставь нам царя, как у всех других народов. То есть, вы видите, вот эта тенденция у евреев, что быть... Евреи же Ам-Кадош. Кадош – это отделенный. То есть они должны, они не должны быть, они в принципе не должны, по определению, не могут быть такими, как другие народы. А вот у них все время желание есть вот это вот упорное, знаете, как в Торе написано, жестоковыйное, вот быть как другие народы. Вот в других народах есть парады гордости, значит и у нас должен быть. Хотя это Хилуль Ашем и запрещено из Торы. Знаете, вот быть как бы, поставь нам царя, как другие народы. И Бог там очень плохо высказался по этому поводу. Бог сказал, что они не доверяют ни мне, ни тебе. То есть у них есть власть моя. Я как бы, осуществляю власть над этим народом. И ты вот судья. Значит, но раз они вот так уперлись, ну хорошо, поставим царя. И поэтому вот здесь в этой главе Шофтим там сказано так, что если ты скажешь, что хочу я поставить себе царя, то поставь царя. А дальше ты посмотришь, что из этого получится. Вот, ничего хорошего не получилось, как мы знаем из истории еврейского народа. Значит, но к царю там предъявляются, в нашей главе описаны требования, которые предъявляются к царю. Царь не должен умножать себе жен, не должен умножать серебро и золото, коней. Коней это связано с тем, чтобы не возвращать народ в Египет. Это у нас очень строгий запрет не возвращаться в Египет. Это имеется в виду... Мы оттуда уже ушли, и помните, там сказано, опустошили Египет, сыны Израиля. Мы оттуда забрали все искры святости, а цель вообще пребывания евреев в Галуте – это собирать искры святости и приносить их в Эрец-Исраэль. Так нам там нечего делать уже. Ну, плюс Египет – это символ рабства, зависимости Галута. Самый первый голубь, вообще, который у нас был. Значит, и кроме того, самое главное требование, чтобы царь переписал себе собственноручно свиток Торы, держал его у себя под подушкой, читал каждый день и поступал в соответствии с ним. Ну, вот далеко-далеко не все, только два царя было у нас, которые полностью этому соответствовали, это Давид и Шломо. Значит, Мелех, первая буква Мема, и Шофтим, первая буква Шин, это первые две буквы в слове Мишкан. Третья буква это Хав, это первая буква в слове Коэн. Это власть первосвященника. Она совершенно независима. Да, теперь я не сказала, царя выбирает народ. Вот когда только весь народ пришел, то есть, извините, царя выбирает Всевышний. То есть Всевышний сказал Шмуэлю, пойди помажь там Шауля, да, а потом пойди помажь Давида, то есть выбирает Всевышний. Но пока весь народ его не признает, Давид только и делал, что бегал и прятался в разных местах, вплоть до врагов даже Израиля у филистимлян, когда Шауль его преследовал. И вовсе не был, это после того, как его помазали, и вовсе не был царем. И только когда весь народ пришел к нему и сказал, что будь нашим царем, вот тогда Давид встал и стал царем. Вот. Теперь Кааним. Кааним это идет от Аарона. Коином нельзя стать, как вы знаете, я вам рассказывала анекдот по этому поводу. Значит, это наследуется по линии Аарона, по мужской линии, и это коин никому не подчиняется. Он там у себя в храме, совершенно, так сказать, независимый в общении со Всевышним. И, наконец, последняя буква «Нун» – это «Нави», это «Пророк». Пророка избирает Всевышний, и пророк тоже никому не подчиняется, а наоборот, его роль состоит в том, чтобы как бы правду матку говорить народу и царю, и поэтому его все ненавидят. Вот, потому что он передает от Всевышнего, что как Всевышний недоволен народом, и как он плохо поступает. Значит, вот эти четыре независимые совершенно ветви власти, если они действуют гармонически все вместе, то у нас получается мешкан. Что это значит? Это значит, что в еврейском народе есть божественное присутствие. То есть, что Бог находится с этим народом, и он нас ведет, и народ, соответственно, процветает. В такой ситуации, чтобы были все эти четыре ветви власти и в гармонии, у нас никогда в истории еврейского народа не было. Вот религиозные сионисты, последователи Рава Кука, они считают, мы так считаем, что мы вернулись в Эрец Исраэль сейчас, мы же вернулись с какой-то целью, да? Так вот, мы вернулись, чтобы создать идеальное такое, как в Торе сказано идеальное государство и показать пример народам мира, что, как нужно жить как народ, как государство. Потому что до этого Тора, она в основном говорила на уровне индивидуальном, то есть как бы на уровне одного человека. Законы его, его взаимоотношения с Богом, с другим человеком, с самим собой. А теперь мы должны показать, как жить на национальном уровне. Но это еще не факт, есть очень разные мнения, вот, что должен, многие вообще мудрецы очень сильно вообще возражали еще и раньше, например, против того, чтобы был царь, скажем. Они были за демократическую систему. Ну, в общем, это сложная вещь. Вы видите, что вот то, что сейчас у нас есть, это вообще далеко очень. Правда, Сангедрин, этот богат, он действительно сам себя назначает, и назначает других судей, но только его, так сказать, судейство, оно не подкреплено доверием народа. Понимаете, поэтому наоборот у нас все только и пытаются как бы уменьшить полномочия богатства. То есть это сложная система, то, что сложный вопрос, что должно быть на самом деле. Ну и последнее, что я хотела сказать, то есть это, знаете, как по-английски говорят, last but not least. То есть это последнее по списку, но не последнее по значению. Это как раз очень важное по значению. Значит, как понимать вот этот отрывок, что судьи на Шофтим, Башутрим, Титем, Баколь Шарейха. Я обещала сказать, что означает эта добавка, что во всех твоих воротах, которые Бог всесильный твой дает тебе. Так вот, ворота у человека, если рассмотреть это на духовном уровне, то есть это мы рассматриваем уже не на уровне там пшата, а на уровне сразу сот. Да? ворота – это каналы, по которым человек связывается со внешним миром. У нас какие каналы? Это органы чувств. Это глаза, уши, рот, обоняние, там, осязание. Да? Вот с помощью этих каналов человек получает информацию из внешнего мира и выдает, так сказать, реакцию во внешний мир. Значит, это связь с какими-то объектами и связь с людьми в основном. Так вот, эти связи нам, так как человек устроен, то это же его Бог так устроил. Я царь, да? Ашер я царь, это Адам Бахохма, который устроил человека с мудростью. Вот Бог нам дал глаза и уши, и рот, и так далее. И вот эти все средства коммуникации. И все, что к нам входит, в нас входит через эти ворота, и то, что от нас, да, все, что к нам входит, это фактически мы стоим на той точке зрения, что это нам Бог посылает. То есть все, что с нами случается, это так устроено, что Бог нам делает такую ситуацию, чтобы она служила нам во благо, в том смысле, что мы могли бы решить свои внутренние проблемы, себя исправить, там, свои качества и так далее, на вот этой вот, ну, на этом полигоне, как бы, экспериментальном. Вот, то есть это тоже то, что дает нам Бог через эти ворота. Значит, теперь у нас возникают желания, эмоции, какие-то реакции на вот эти вот внешние, сказать, на эту внешнюю информацию, то, что к нам входит через ворота. И вот тут вот нужно поставить шофтим. Почему? Потому что у нас может возникнуть желание совершенно противоречащее законам Торы. Например, ну, вы сами понимаете, там, мужчина видит чью-то жену, она ему очень нравится. Или же мы видим какую-нибудь вещь, которой у нас нету, а нам ее очень хочется. Значит, ее как-то можно, так сказать, неправильным путем приобрести. Или же кто-то нас раздражает и вызывает в нас чувство ненависти. А этот кто-то – это наш ближний, и мы не должны его ненавидеть, а наоборот – любить. Ну и так далее. То есть на всех вот этих вот воротах, значит, на выходе нужно поставить шатрим, чтобы они в соответствии, чтобы они были хахамим, чтобы они знали Тору, знали по Торе, что хорошо, что плохо, что справедливо, что несправедливо, и, соответственно, выносили постановление. То есть, что я, вот, например, там гневаюсь, а это очень неправильно, и я должна, значит, перестать в этих ситуациях гневаться. Или же я что-то захотела, то, что мне не положено. Значит, постановление изменить свои, ну, как бы подавить эти желания, изменить их, направить там в другую сторону, ну и так далее. Вот. Но вообще говорят, что свои качества, вот если человек родился у него в характере, что он очень вспыльчивый, у него этот гнев вырывается прямо на все, то изменять свои вот эти качества, медот, их почти невозможно. Единственное, что можно сделать, это их как-то перенаправлять, их немножко контролировать, но все равно изменить их полностью нельзя. Поэтому даже если мы сделали суд, и мы себе постановили, что с завтрашнего дня я перестану там гневаться на все, что мне не нравится, выражать свой гнев открыто, то это совершенно не значит, что я смогу это сделать. Значит, нужно поставить шотрим. Нужно вот этих вот... То есть Шуфтим – это законодательная власть, а Шотрим – это исполнительная власть, чтобы это привести в жизнь, провести в жизнь эти законы. Значит, эти Шотрим, они должны быть тоже мудрые, то есть не нужно ставить себе сразу цели, которые невозможно достичь. То есть это Йецер а-Ра нас толкает на это. Сразу всего достичь. Человек продвигается там понемножку. Вот ему этот шатер, он ему разрешает там вот в таких-то рамках проявлять свои негативные качества, а потом в меньших рамках, а потом еще в меньших. Ну и так далее. Это можно на разных примерах, на разных уровнях рассматривать и так далее. То есть это речь о человеке в данном случае, о человеке, как он осуществляет духовную работу, как он занимается фактически тем делом, для которого он родился в этом мире. И действительно, мы видим, что это, ну, в общем, основное, что он должен первым делом сделать для того, чтобы работать с тем, что с ним происходит в мире. Он должен поставить вот этих судей, то есть фильтры, и должен поставить контроль. Вот. Потому что каждый человек рождается, как мы знаем, только с эгоистическими желаниями. Поэтому у ребеночка вот так ручки, кулачки сжаты, что он хватает, и он хочет получить то, что ему нужно. Но это естественно, это нормально, это инстинкты выживания. Но при этом это только получать. Это получать и быть довольным, когда ты это имеешь, и недовольным, когда не имеешь. А дальше идет воспитание родителей и уж собственная духовная работа, вот при которой совершенно необходимы вот эти шуфтим и шуфтим. Это рассказывала в своих уроках Лия Преткель. Ну, там много рассказывала, я взяла только такую маленькую часть оттуда. Вот. Ну вот на этом... Я уже могу закончить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Здесь много, конечно, что обсуждать. Можно включить микрофон и всем.
Танечка, у меня вопрос по поводу возвращения в Египет. Мы из Галута сюда вернулись, поднялись в Эрец Исраиль. Таким образом, как бы наш Египет, вот тот Галут, из которого мы вышли, этот запрет распространяется, скажем, на те страны, откуда вышли как бы современные евреи?
Да, потому что у нас есть вообще понятие алия и ереда. То есть, если человек уже приехал в Эрец Исраэль, то ему чрезвычайно нежелательно вообще покидать ее даже на какое-то время. Знаете, не просто уезжать насовсем, а даже на какое-то время, вот за конями там съездить. Есть специальное, ну, вы знаете, у нас все расписано, то есть подробно. Так у нас расписано, по каким поводам можно только поехать, вот, можно спуститься из Эрец Исраэль даже на время. Знаете, этих поводов очень-очень мало. Для изучения Торы, там, на похороны, по-моему, туда даже не входят, по-моему, навестить родителей. Это не считается достаточно обоснованной причиной. И я читала, что вот почему Любавический Ребе, почему он не приехал в Эрец Исраэль. Ну, у меня тоже такой был вопрос, да, что такой человек вообще особый. И он не был в Израиле, он вообще не жил в Израиле, не приезжал в Израиль. Так вот, но он считал, что его, так сказать, миссия не в Израиле, а способствовать, чтобы евреи ехали в Израиль. Но почему он не приезжал в Израиль? Потому что тогда он должен был бы уехать в какой-то момент отсюда. А вот этого вот нельзя делать. Понимаете? То есть это очень проблематично. Вот Рав Тальбер,
например... Рахель возьмет поэтесса. Она жила здесь, в Израиле, а потом она поехала в Европу учиться сельскому хозяйству, потому что вот этой общине на Кинерете нужен был специалист. То есть она поехала как бы учиться,
это для того, равно, чтобы
вернуться и плата.
Это все равно,
что получилось. Она, понимаешь, а как, что получилось? Она поехала, по-моему, во Францию, и там началась Первая мировая война, она застряла, потом она как-то в России застряла. Короче, когда она сюда вернулась все-таки, она была уже больна туберкулезом, потому что во время войны там она заразилась туберкулезом. Понимаешь, что получилось? То есть она как бы уехала из Израиля, да, пусть даже с благородной целью, а за это как бы получилось, что она заболела, она от туберкулеза умерла. Понимаешь, как это все связано получается, если так
сказать? Да, конечно. Ну, тут можно еще так рассматривать, что она как будто, это же для целей, как цели страны, она поехала. Но это все равно не Тори. Можно уехать для обучения Тори, но только если это тоже особые есть причины на это, что здесь нельзя вот почему-то этому научиться, а поехать за границу поучиться. Но...
То есть как бы учиться специальности получается тоже нежелательно? Если смотреть на пример Рахеля, если мы говорим, что случайности нет, что все, что делается, посылается Богом с определенной целью, то получается, что она была наказана за то, что она уехала, пусть даже учиться специальности.
Я думаю, что здесь важна кавана, как бы в каких рамках это делается. Если это в рамках иудаизма и в рамках служения Богу, и что нам нужно освоить там Эрец Исраэль, здесь создать вот еврейское государство и так далее, то это я, например, лично знала и знаю потомка, внука нашего первого такого агротехника, который работал с бароном Ротшильдом. И у них неплохо получалось, потому что не было образования. Барон Ротшильд его послал за границу, он там выучился и приехал. Ну и, в общем, очень успешно до глубокой старости он работал. Потом он приехал в Хайфу, построил там себе дом у моря. И вот мы жили, то есть его уже не было, его внук там жил, и я с ними знакома, мы соседи были в соседних домах. Так что в данном случае все было счастливый конец. Вот. Ну, то есть это так же, как вообще с наукой. Если человек занимается наукой, и у него в картине мира нет Бога, так это неполноценное занятие. А если он занимается, вот с Равом Тальбергом мы это много обсуждали, то есть он, значит, если человек полностью погружен в науку, то это не значит, что ему нужно там отрываться от науки и учить Тору как-то так тоже серьезно, потому что у него другая миссия. Но все равно это должно быть в рамках желания узнать, как Бог управляет миром, скажем. Знаешь, а ей вот как у Ньютона было. А если человек просто, так сказать, поглощен только наукой и ничего знать другого не хочет, то он неполноценный человек. Ну, это очень спорные вопросы. Интересно спросить, будет, что Рафтадбург по этому поводу думает. Вообще интересно было бы такой урок с ним сделать. Знаете, вот как, что сейчас считается идолопоклонством, а что нет. Потому что вот есть точка зрения, что если человек занимается только наукой, и его весь мир — это наука, так это как вид идолопоклонства, понимаете? Так вот, я об этом говорил, что если его желание узнать, как Бог управляет миром, и он с этой точки зрения занимается наукой, то тогда это не есть идолопоклонство. Когда у него в картине его мира вообще нет Бога, тогда это будет, да, идолопоклонство. Но я не думаю, что есть разные точки зрения на это. Поэтому...
Ну, тогда это можно обобщить не только на науку. Любая деятельность может...
Конечно, быть, конечно.
Можно из него.
Это я просто как пример привожу. Да. Это очень интересный вопрос, и меня он очень интересует. Потому что есть люди действительно талантливые, понимаете, которые должны быть полностью, чтобы реализовать себя и свой потенциал. Им Бог дал этот потенциал, правда? Значит, по-видимому, они его должны реализовать. Но вот чтобы реализовать, они не должны ничем другим заниматься. Они должны заниматься, там, играть на скрипке по 10 часов в день или танцевать по 10 часов в день. Так вот, как это рассматривать? Знаете, такого человека у мужчины, если это мужчина, у него не будет возможности учить Тору или же... Я знаю религиозных людей, очень искренне религиозных, которые не учат, вот как мужчина считается, должен обязательно где-то учить Тору. Которые занимаются очень много наукой и не занимаются Торой. Но при этом они воспитывают своих детей в религии, в религиозных школах, и обстановка у них, все соблюдают совершенно ортодоксально. И дома у них обстановка очень хорошая. И, значит, в современном мире это... сложно, нужно как-то в этом специально разбираться. Спрашивать раввина.
Мы уделяем большое значение каване. В зависимости от того, с какой каваной они это делают, наверное, вот так им и зачитывают.
Вот я об этом и говорю, да. Что вот как делал Ньютон, что он хотел узнать, как Бог управляет миром. Он был теологом вообще, а физиком он был уже во вторую очередь. Но сколько он занимался там одним и другим, я не знаю. Но я знаю, что если сейчас человек работает в хай-теке и полноценно там занимается, например, оборонными проектами, так это занимает его весь день. Если он действительно там какой-то прорыв делает. Вот. Поэтому это очень интересно. Ну вот Рав Тальберг через 2 недели Безрат Ашем выйдет из отпуска. Мы ему предложим такую тему. Если вы не против.
Он здесь, Барец?
Да, вот я как раз начала говорить, мы прервались, что как он проводит свой отпуск. Он берет отпуск, и он с женой ездит там, ну, знаете, такими набегами. И он ездит к друзьям, и там, может быть, останавливается на день-два. Или они ездят просто в радиальные маршруты делают, или в гостинице. В Иерусалим, например, он едет и там на несколько дней там в гостинице останавливается. Он проводит отпуск в стране. Он никогда не уезжал. Когда я все это узнала, у меня тоже очень изменилось отношение к поездкам. Во-первых, я перестала категорически ездить до 9 Ава, потому что там весь этот период, в общем, ты не успеваешь уже поехать. Только после 9 Ава. И вообще только с целью повидать дочку и внуков. Ну, уже когда внуки появились. Вот, ну, не знаю, по идее, может быть, это тоже неправильно. Но сейчас корона нас освободила от сомнений. Но это тяжело, потому что это для человека это тоже неправильно не видеть там близких. Но, с другой стороны, по Торе они должны тут жить, а не во Франции где-то. Знаете, когда все гармонично устроено по Торе, так у нас очень мало проблем возникает. Все равно будут проблемы, но другого порядка. Вот. Ну ладно, дорогие, давайте заканчивать. Послушаем еще новости в 8 часов, что нам расскажет. Ну, спасибо, всего
спасибо.
Хорошего.
Спасибо, Таня.
Спасибо большое.
Спасибо. Я очень поздравляю, пришли материалы. До следующей недели. Шавуатов пока. Еще неделя впереди. Всего хорошего.